Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня будем изучать недельную главу Ваеце из книги Берешит и будем читать с 10 стиха 28 главы книги Берешит или книги Бытия. Мы помним, что Яков выходит, с одной стороны, убегает от Эсава, от его гнева, как упрашивала его мама. С другой стороны, по благословению Ицхака, он идет брать невесту. И вот что мы читаем в 10 стихе. «Ваеце Яаков ми Беершава, и вышел Яков из Беершевы, ваялех Харана, и пошел он в Харан». Как мы видим, если помним, Ривка говорила, что Яков должен бежать в Харан, а Ицхак посылал Якова в Падан-Арам. Не будем вдаваться в географические точности, примерно о том же самом идет речь, но язык разный. Здесь Тора нам говорит, что Яков бежит в Харан, то есть Яков в большей степени убегает от Эсава, чем идет за невестой, по крайней мере, на данный момент. Расстояние от Бершевы до Харана, чтобы вы представляли себе, это 17 дней пути. Если мы хотим немножко больше заглянуть, почему Тора делает акцент на том, что это бегство, а не поход за невестой. Это впервые народ Израиля, пока в лице одного человека по имени Яков, в потенциале, народ Израиля впервые выходит в изгнание из страны Израиля. Это именно первое бегство, первое изгнание было. До этого Авраам сходил в Египет из-за голода, но это не было бегством. Здесь первое в истории Израиля, в протоистории Израиля, первое изгнание. Куда бежит Яков? В город Харан. А что такое Харан? Харан, как мы помним, упомянут, когда умирает Терах, умирает в Харане, сразу же после этого появляется Авраам. И в какой-то степени можно сказать, что с точки зрения духовной, Яков убегает в доавраамье, спускается в доавраамов мир. Первое изгнание народа Израиля. Еще одно значение слова Харан, Харон Ав, или гнев Божий. И слова, последнее слово данного стиха, ваялех Харана, и убежал в Харан, можно перевести как и ушел гнев Эсава. Такое вот многозначное предложение. Итак, Яков в первом в истории Израиля изгнании. Воевга бемаком. И набрел он на некое место. Удивительный глагол «левгоа». Мы его встречали, когда Авраам попросил у сынов Хета встретиться с Эфроном бен Цоаром, когда покупал у них пещеру. Он сказал: «Дайте мне возможность встретиться с ним Тивгиули». И слово «левгоа» означает встречаться, набредать, сталкиваться. Еще одно значение этого слова, которое мы встречаем у Иеремии в 7 главе, в 16 стихе, ходатайствовать или молиться. «Аль-тивгиуби» – «не молитесь мне, не ходатайствуйте предо мною», говорит Всевышний, «галу-левгоа» – молиться, быть погруженным в молитву, и быть молиться защитной молитвой. Можно сказать, что Яков в состоянии беглеца, с непонятными перспективами, в сметенном душевном состоянии, погруженный в молитву идет, и этой молитвой движимый, водимый Всевышним по внутреннему своему божественному GPS, набредает на место. «Ваялен шам кива ашемеш» – «и заночевал там, потому что пришло солнце». На языке иврит, на языке Торы, закатило солнце, ба ашемеш – «пришло солнце». Солнце пришло туда, куда оно утром уходило, то есть на запад. Здесь очень интересный оборот, он заночевал там из-за того, что солнце зашло. Из этого можно понять, что солнце зашло раньше, чем он ожидал. Опять-таки, если говорить, что Яков идет движимый молитвой и внутренним своим желанием о направлении управления от Всевышнего, Всевышний закатывает солнце чуть раньше времени, направляя Якова на этом пути, чтобы он заночевал в этом конкретном месте. «Ваиках миавнея маком», и взял он из камней этого места, «ваясен мирашатав», и положил в изголовье себе, «ваишкав бамаком агу», и улегся в то самое место. Можно представить, что Яков набрал камней, положил их себе под голову и улегся там. Это дословный перевод. Комментаторы рассказывают удивительную историю, такой удивительный мидраш. Когда мы говорим мидраши, и мидраши бывают немного волшебные, нужно понять не буквальный смысл, а что они имеют в виду. Итак, мидраш рассказывает, что камни, когда он выбирал камни, каждый камень говорил: «Выбери меня, меня, меня подложи под голову». И Всевышний милости своей соединил камни в один, сделал такой один большой ортопедический камень, на котором Якову удобно было спать. Вроде бы это просто, опять-таки, волшебный мидраш, но он говорит о том, что Всевышний соединяет, мы говорим о ваним камни, баним сыновья, соединяет их в один народ, об умении Всевышнего делать из многого одно, потому что в дальнейшем мы увидим, что камень-то один. 12 стих. «Ваяхлом, вегине сулам». И уснул, и видел сон, и вот лестница. Можно понять по-разному, в том числе можно понять, что вот он сам во сне, ему снилось, что он лестница. Вот на этом стихе нам предстоит надолго задержаться. «Ваяхлом, вегине сулам», и он уснул, и вот лестница. Давайте посмотрим на слово «лестница», «сулам». Оно написано, если кто-то смотрит на еврейский текст, внутри буковки «ламет» увидит точку «сулам», как с удвоенной «л». Это значит, что корень слова нужно читать как «самех ламет ламет», как «проложил нам путь» или «открыл нам путь», как сказано «открыл нам путь через тело свое». Сулам – лестница, которая прокладывает путь на землю и на небеса, соединяет небесное и земное. Мы сразу же про это прочитаем. Сулам муцав арца – лестница установлена на землю, именно установлена на землю, то есть в сторону земли. Верошо магия гашамайма, а голова его достигает на небеса. Вот такой вот корявый иврит. Можно было бы говорить, что это корявый иврит, если бы тот, кто давал Тору, не был великим знатоком иврита. Это указывает на определенное направление движения. Лестница одновременно движется в направлении на землю и на небеса, и вверх, и вниз. «Веимне малахе элухим», и вот посланники Божии или ангелы Божии, «олим ваюрдим бо», поднимаются и спускаются по ней, по лестнице. Можно понять, и давайте попробуем вспомнить разные толкования этого сна. Некоторые говорят, вот Яков видит, что он сам лестница, что он в потенциале народ Израиля видит себя как лестницу, через которой осуществляются все божественные замыслы, все божественное управление миром, все посланники, все ангелы Божии, все поднимаются и спускаются к нему через него, он как связующая система между небесами и землей, и можно сказать, если вспомнить слова Машеха, вы увидите ангелов Божьих, что Яков видит обетование Машеха, обетование спасения. Другие комментаторы говорят, что Якову показали всю историю Израиля, всю историю человечества, показали, как поднимается Вавилон по лестнице, и потом спускается, поднимается Персия, Греция, Рим, они поднимаются и спускаются, и Всевышний просит Якова подняться по этой лестнице, И Яков говорит, я боюсь по ней подниматься, потому что я тоже спущусь, я тоже не устаю. И Всевышний говорит, Яков, если ты поднимешься, то ты не спустишься, я тебе обещаю. Но Яков не поднимается по этой лестнице. Это еще одно толкование, и это толкование эсхатологические, толкование, связанное с мировой историей и развитием ее до конца света. Другие толкования говорят, есть интересное толкование в Таргуме, в древнем аравейском переводе. Когда мы говорим «Таргум», это не совсем комментарий, это именно перевод. То, что читали в синагогах как перевод, как если мы сегодня читаем перевод Есефсона или синодальный перевод, его читали в синагогах, и это понималось как простой смысл Торы. И вот он говорит о том, что шли два ангела, которые остались после разрушения Содома, они проводили Якова до лестницы, сами поднялись по лестнице, естественно, сонмы ангелов их встречают с расспросами, какие там на земле новости, помним, это Мидраш, и ангелы говорят, мы видели там человека, смысл Якова, лицо которого похоже на то лицо, которого выгравено, барельеф которого есть на троне Господа. И это Мидраш, который говорит о том, что лицо Якова было как лицо Машеха, которое, как мы знаем, на святом троне изображено. Есть такие мидраши, и ангелы удивились, что и на небесах, и на земле есть один человек. И это мидраш, который говорит об обетовании Машеха на земле. И все это очень интересное, и глубокие мидраши, и есть и глубины глубин вокруг этих мидрашей. Но нужно помнить, что Яков в смятении, в страхе, и кроме громадных картин мировой истории, нуждается просто в ободрении. И поэтому есть такая вероятность, есть такой подход, что этот сон Яков будет понимать весь свой дальнейший путь, все свое дальнейшее и знание, всю свою дальнейшую жизнь до возвращения в отцовский дом. Яков будет осмыслять эту лестницу, этот сон, и будет размышлять об этом. И это значит, что все значение этого сна мы раскроем только впоследствии. В 13 стихе. «Вегине Адунай ницавалав», и вот Господь стоит возле него. Здесь непонятно, Господь стоит возле лестницы или возле Якова, «Вайомар», и говорит. И некоторые говорят, что Господь стоял наверху лестницы, некоторые говорят, что Господь стоит рядом с Яковом, и говорит. «Ани Адунай Элоэй Авраам, я Господь, Бог Авраама, авиха, отца твоего, Вайлоэй Ицхак». И Бог Ицхак. Обычно Всевышний не упоминает живых людей, как Бог живых людей, людей, которые при жизни. Так говорят мидраши, говорят комментаторы. Всевышний не связывает свое имя с именами живых, поскольку Ицхак, он больной, он слепой, и он уже считается как мертвый. Так пытаются объяснить, что здесь Господь упоминает имя Ицхака. Другие говорят, что Ицхак, поскольку он уже умер, он уже был на жертвеннике, и можно сказать, он прототип воскрешенного Машеха, он уже как бы первенец, если не из мертвых, то первенец мертвых Ицхак, то он и может быть упомянут Бог, как Бог Ицхак. И Всевышний продолжает и говорит ему обетование, «А арец ашер ата шохевалея, земля, на которой ты лежишь, леха атненна улизреха, тебе дам ее и семени твоему». «Вая зреха кьяфар аарец, и будет твое семя, как прах земной, выпарацта яма, и пойдешь ты на восток, и на вакедма, и на запад, в цафона, и на север, в анекба, и на юг, «Веливрыху быха коль мишпахота адама» и благословятся тебе все народы земли «Увзарэха» и семенем твоим. Это благословение о земле и благословение о власти, о том, что Господь даст Якову, это благословение, в общем-то, на будущее. «Инне анахи имха», «Анахи имах», простите, «Инне анахи имах», «Вот я с тобой», «Вышамартиха бехоля шертилех», «И буду хранить тебя везде, где бы ты ни пошел», «Вэашавтиха эль адама азот», «И верну тебе на эту землю», «Килоа азвеха», «Ибо не оставлю тебя», «Адашер», «До тех пор, пока им асити это шер дебартилиха», «Пока я не осуществлю все, о чем я тебе говорил». Огромное обетование получает здесь праотец наш Яков. С одной стороны, видение, лестница, которому пока трудно дать конкретное истолкование. С другой стороны, Божье обетование такое, что конкретнее и быть не может. Буквально многими фразами повторяющее благословение, которое было дано Аврааму, и мишпахота адама, семя земли, и семя киафарарец, как прах земной. Это обетования, которые были даны именно Аврааму и не повторялись. И Яков наверняка знает об этих обетованиях. «Ваякец Яков мишнато», и пробудился Яков от сна. Слово «леакец» – это пробуждаться, быть бодрым, но связано немножко со словом «кацуц», «коц», укололся, резко вздрогнув, проснулся от сна. «Вьомар» и сказал «Ахен еш Адунай бемком хазе». И сказал, да, есть Господь в этом месте, а я не знал. Чего Яков не знал? Ну, понятное дело, что в каждом месте на земле слава его наполняет всю землю, но здесь речь идет об определенном присутствии, о месте, где Бог может раскрываться человеку, а, возможно, Яков говорит, Бог усмотрел, чтобы я оказался в этом месте, это Божий замысел, чтобы я здесь присутствовал, а я не знал. Бог хотел встречи со мной, и именно здесь Бог назначил здесь со мной свидание, ваера, и испугался, ваемар манура махомазе, как страшно это место. Энзе, не иначе как кеймбайт элоимзе, не иначе как дом Божий это, везе шара шамаим, и это врата небес. Интересная параллель. Помните историю после потопа, народ решил строить башню в Вавилоне, и Бог перепутал там языки, они хотели построить башню, чтобы подняться на небо, а здесь мы видим лестницу, которая доходит на небо, которую устроил сам Всевышний, у которой сам Всевышний стоял. Сами вавилоняне по своей народной этимологии называли свой город Баб-Эль, врата Божии. Мы знаем историю, что объяснение это другое. Сегодня было время, когда ученые действительно считали, что Баб-Илу – это действительно ворота Бога, и в Торе неправильная этимология. Сегодня уже исследователи говорят о другом мнении. Бавель – это действительно путаница, хаос. То есть они думают, что они врата Божии, но у них полный бардак. А врата на самом деле здесь, в Бейт-Эле, Доме Божьем, есть врата небес, потому что там лестница, которую поставил Всевышний. И это явная параллель к Вавилонской башне. «Ваишкем Яков бабокер», и встал Яков рано утром. То есть, видимо, проснувшись после сна, он еще мог немножко поспать или полежать. «Ваяках эт эвен ашер шам миршутав», и взял камень, который положил раньше в изголовье свое. Видите, здесь один камень, а там их было много. Поэтому Мидраш говорит о том, что камни объединились. Хотя можно по-разному это понимать, и дело, может быть, на этих деталях не стоит заостряться. Но я сам вот там мацева и сделал ее мацевой или каменным памятником, стеллой, в яцек шемен аль-руша, и возлил на нее масло. Камень превратился в мацеву, в стелу, место превратилось в дом Божий, все обретает черты святости, все освящаясь изменяется, и сам Яков тоже должен измениться. Интересные комментарии говорят, откуда у Якова масло. Человек, который не взял вроде ничего, он дальше будет просить пищу и одежду, и комментаторы говорят, что когда он собирал камни, нашел кувшин с маслом, и масло в нем не кончалось, и это первый прообраз ханукального чуда. Ханука, мы помним, ханука — исторический праздник, связанный с маслом, праздник обновления, как он назван в Новом Завете, начинается с неискончаемого сосуда с маслом, и комментаторы говорят, что здесь еще до возникновения первого и второго храма уже состоялось первое ханукальное чудо. Яков нашел кувшин с маслом, многие даже настолько смелы, что проводят такую параллель и говорят, тот же самый кувшин Якова и нашли тогда Маковей. Разумеется, опять-таки, когда мы говорим о Мидраше, не надо понимать его буквально, но то же самое чудо, которое послало Якову масло, дало его и Маковеям. Вы скажете, разумеется, Яков мог взять в дорогу масло, ну, конечно же, мог взять в дорогу масло, даже в таком количестве, которое надо, чтобы возлить на камень, а это не капельку капнуть, ну, тогда нужно представить себе, что нес он над собой кучу всякого имущества, и это вопрос спорный, потому что он говорит, что я только с одной тростью перешел эту дорогу, и мы видим последовательно, что Яков выходит без ничего. Ну, те, кто хотят видеть чудо, видят чудо, те, кто хотят видеть рациональное объяснение, могут видеть рациональное объяснение, даже не совсем будучи убежденным, что оно рационально. «Вайкра Ицема Маком Ау Бейтель». И он назвал это место Бейтель, «Улам Люз Шема Ир Ришуна». А имя этого города было сначала Люз. Мы вдруг узнаем, что это место, оно город, хотя это не город, а город в Писании, Ир, это место, где бдят. Слово Ир, город, происходит от слова льот, эр, быть бдящим, смотреть. Обзорная площадка, обзорное место, оно находится высоко на горе, это место сегодня более-менее известно, по большинству мнений мы знаем, где оно находится, и там туристов туда возят, показывают. Люз – город, связанный с интересной историей. Люз – так называется в еврейской духовной анатомии маленькая косточка, которая находится в затылочной части черепа, ниже. И она та, которая никогда не разлагается, и она содержит, условно очень говоря, такой духовный ДНК для воскрешения из мертвых. Все это, конечно, образы. Город Люз был, в котором никогда никто не умирал и так далее. Очень много мидрашей, связанных с тем, что такое Люз. Это образы, в которые мы сейчас не будем вдаваться. Просто скажу, что Люз — непростое название. Кому интересно, тот может поискать. Кому не интересно, может пренебречь. Ядер Яков Недер, Ядер Наков Яков Недер, и поклялся Яков клятвой, леймор, говоря, имя ей Элоим Мади, если будет Бог со мною, вишамрайни бедере хазе, и будет хранить меня на этом пути. Обратите внимание, Яков не отвечает на первую часть относительно земли, никак не реагировать. Здесь он говорит, я буду, Господь сказал, я буду с тобой, и Яков говорит, если будет Господь со мной, вишемрени бедерех хазе, опять-таки, Бог говорит, я тебя буду хранить, куда бы ты ни пошел, Яков говорит, храните меня на этом пути, а я пойду по этому пути, ашер анахи олех, по которому я иду, венатан лелехем лейхоль вебегет лельбош, и дал бы мне хлеб есть и одежду, чтобы одевать, вишавти бешалом аль бейт ави, и чтобы я вернулся с миром в дом отца, вая Адонай лейле Элоим, и будет он не Богом. Веаэвен азот ашер самти мацева, тот камень, который я положил в мацеву, как мы сказали, в стелу, е бейт Элоим, будет домом Божьим, веколь ашер титен лей асер аасрену лиха, и все, что ты мне дашь, я отделю десятину. Итак, Господь обещал Якову, что он даст ему землю и семя, и сделает ему соединяющим небо и землю, и грандиозное обетование Яков получил от Всевышнего. Яков здесь говорит, если Господь даст мне только одежду и еду, и сохранит меня по вот этому пути, который я уже выбрал, и будет со мною, и вернет меня домой, здесь очень важно обратить внимание, что, как Всевышний обещал, что вернет, так и Яков говорит, что вернет домой. Почему нам это важно вспомнить? Что можно эту клятву разделить так. И я вернусь домой, и тогда я этот стелу сделаю домом Божьим. И тогда возникает вопрос, чего Яков ждет 6 лет? 14 лет он отработал за двух жен, 6 лет он работал за скот. Яков оставался вне земли Израиля просто ради обогащения. И ответ нет. Он ждал призыва Всевышнего. Всевышний сказал, я верну. И Яков здесь ждет, пока Всевышний его вернет. Если мы поставим точку в клятве Всевышнего, в клятве Якова после 21 стиха, то все тогда станет понятным. Яков клянется, что если все эти условия исполнятся, если Всевышний будет с ним, сохранит его на пути, по которому он идет, даст ему хлеб есть, одежду одеваться и вернет его в дом отца и будет ему Богом, то тогда этот камень Яков, который Яков маслом возлил, осветил и пометил, говорят, что масло не быстро смывается даже от дождя, а Яков не на 20 лет собирался уходить, он не знал, насколько он уходит, то этот камень, на месте этого камня, на месте этой стелы, я сделаю дом Божий. Возникает вопрос, почему Яков никак ничего не говорит о первых обетованиях Всевышнего, и почему он так скромно подписывает договор со Всевышним, что это неверие Всевышнему, как многие пытаются сказать, или все-таки это неверие Якова в себя. Яков понимает, что может оказаться недостойным всего, что Всевышний говорит, жизнь сложна, Яков много раз поступал странно, и он, возможно, скажем так, смиренно говорит, мне бы только вот это смочь, только бы вот это сделать, только вот в этом я могу поклясться, потому что я не знаю, буду ли я способен на большее. Вот много, очень много можно говорить об этом отрывке, бесконечно можно о нем говорить, но у нас нету бесконечного времени, поэтому мы здесь с вами и остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его пути, ищет его лица, несет его слово, рассказывает о нем. Благословит исцелением всех больных, даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Благословит вас и жен ваших, и мужей ваших, родителей ваших, бабушек ваших, дедушек ваших, прабабушек, прадедушек, у кого живы, детей ваших и внуков ваших, и правнуков ваших, всех, кто с вами, даст мир в семьи, радость в сердца, процветание в ваши дома, чтобы вы процветали духовно, душевно и материально. Благословит всеми своими обильными благословениями вас и всех, кто с вами, всех, кто вас любит. Даст вам милость в глазах тех, кто пока вас не любит. Примирит вас в семьях, даст покой, умиротворение, мудрость. Научает вас Торе своей и Слову своему и укрепит вас на этом пути. Всеми своими обильными благословениями благословит вас. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.